Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И, как всегда, в это время в студии у нас гости, с которыми мы говорим на тему «Христианин в обществе». Вот сегодня у нас в гостях Петр Валентинович Мультатули, историк, публицист, профессор кафедры истории Московского государственного университета технологии и управления имени Кирилла Григорьевича Разумовского, член Императорского православного палестинского общества, член Совета наследия империи. И что особенно интересно и в контексте нашего разговора важно, Петр Валентинович – правнук Ивана Михайловича Харитонова, повара царской семьи, вот одного из слуг, сохранивших верность царской семье после их ареста в 1917 году. Петр Валентинович, добрый вечер.
Здравствуйте, отчим.
Ну, наверное, с этого вообще стоит начать. Вот часто наших гостей приходится спрашивать, как вы пришли к тому, чем вы сейчас занимаетесь. Вас спрашивать об этом совершенно бессмысленно, потому что, конечно, имея среди, ну, в общем-то, близких предков вот такого человека, как Иван Харитонов, вы, наверное, вряд ли могли как-то обойти интересом эту и деталь вашей биографии, и эту часть нашей истории, связанную с государем Николаем Александровичем. Но, тем не менее, я хотел спросить, у вас как-то с детства хранилась память вашей семье об Иване Михайловиче, а вообще о царской семье, или вы все-таки к этому пришли в каком-то уже сознательном возрасте, узнали об этом?
Нет, я пришел не в, в сознательном, конечно, я осознавал, что это я. Мне было лет, наверное, 12, и я хочу сказать, что где-то 12 лет я... примерно я узнал про Ивана Михайловича, что вот он был с царской семьей. Я, честно говоря, много вычислил сам уже к 12 годам. Но не будем забывать, что я родился в советское время. И, мягко говоря, эту тему широко рассказывать было, ну, не принято. Ну,
тем более, что ваши родители вернулись за несколько лет до вашего рождения из эмиграции.
Не родители, наверное, а мама. Мама, да. Здесь был. Отец мой и был внуком Ивана Михайловича Харитонова, а моя бабушка Екатерина Ивановна, она была его дочерью. Но не Иван Михайлович стал причиной, во всяком случае, внешней. Может, по его молитвам, по его предстоянию перед Господом, перед царской семьей. Но для меня фактически стало вот такой... Начало, я вот считаю, у нас такой журнал «Нива» известный, он и есть до сих пор, 1904 года в Петербурге. Я любил смотреть, там была русско-японская война, там, ну, я с детства историей увлекался. И я помню, я ее так открываю, так он толстый, так как... И она сама открывается, и на меня смотрит лицо неземной красоты вообще, просто, ну, неземной красоты. Я вот ребенком, я к этому лику, по-другому не сказать. Вот я на него смотрел, и под ним была надпись «Его императорское величество, государь-император Николай Александрович к десятилетию царствования». И вот во мне это взгляд вот этих глаз, который посмотрел прямо тебе в душу, он меня перевернул просто-напросто, вот ребенка. У меня так было две вещи, вот два таких это был момент. Это когда моя бабушка, вот как раз дочь Ивана Михайловича, она, мы с братом ничего не понимали, как посмотрели книжки по иконописи, ну, сами там в 10 лет мы не понимали ни обратную перспективу, ни почему глаза такие большие и так далее. Что-то мы так это вольготно позволили себе разговаривать. И она говорит, сказала, говорит, вот подождите, говорит, вышло что-то такое завернутое было, открывает, и вот это был образ Спасителя, который ее благословили на... который ее отца Ивана Михайловича и Евгения Андреевна, мою прабабушку, благословили на брак. И вот я увидел лик Спасителя. Вот где-то примерно две такие вот вещи были, вот связанные с неземной красотой, ну, в данном случае, государя. И как-то меня это стало интересовать. Сначала на уровне просто разговоров, расспросов. Естественно, от меня, когда я все там это задал вопросы, от меня старались уйти от вот этих вопросов, рассказывали просто о нем. Mm-hmm. Рассказывала моя бабушка в основном, как она там видела царскую семью. Вот хорошо помню, она рассказывала, когда из Тобольска, ведь там первая mm-hmm. была партия, да, кто государь, государню mm-hmm. увезли, великую княжну Марию Николаевну. А часть слуг осталась с детьми, потому что цесаревич был больной. Да. И вот она, хорошо помню, мне вспоминала, когда уезжал этот пароход «Русь», и огромная толпа собралась, тоболян, и цесаревич вышел на палубу и махал фуражкой. Угу. И люди плакали, и говорит: «Родной, куда же ты уезжаешь?» И вот это она помнила. Она помнила, когда ходили прощаться со своим отцом, значит, с моей прабабушкой, ее матерью, с Евгенией Андреевной Харитоновой. Они ходили прощаться с отцом, их не пускали. Родионов, как я потом уже выяснил из воспоминаний, он кричал: «Отойди, расстреляю». Вот такие моменты, как вот когда они гуляли по Александрии там с отцом, там государь просто шел, поздоровался, и вот это были такие какие-то были воспоминания. То есть вот начиналось с этого. Ну, а потом уже ко мне уже стало это интересно как историку. Наряду с многими другими вещами, это нельзя могу сказать, что сразу это на меня там было.
Нелинейно, да.
Да, там меня интересовало очень царство. Вообще, начинал я с войны 12-го года. А если еще брать, и вообще в 12 лет я страшно увлекался Наполеоном, когда мне было 12 лет.
Ну, естественно.
Вот. Но если бы мне в 12 лет кто-нибудь бы сказал, что король Людовик XVI будет для меня неизмеримо интересней, неизмеримо вообще будет потрясать меня чем личность, чем корсиканское чудовище, я бы в это никогда не поверил. Да? Никогда бы не поверил. Наполеон, Арколь там, и так далее. Вот, но тема царская, она постоянно была, постоянно. И потом уже, когда я уже включился, так, в какой-то момент просто это она, я вдруг понял, что это и есть главное, что вообще вот есть. И, в общем, меня интересовала его жизнь, его личность. Вовсе не сразу так вот заинтересовало именно само убийство.
Ну, надо сказать, что это, мне кажется, это вообще нормально, потому что, ну, даже когда вот Евангелие читаешь, то в какой-то момент понимаешь, что личность Христа, она гораздо интереснее, чем любые события, которые там, конечно, или вот даже то, чему он учит, а вот просто сама личность прекрасна.
Вы знаете, вот...
Так же, наверное, и со святыми.
И со святыми, и вот вы очень правильно подметили, мне было 10 лет, я хорошо помню, я болел. И у нас было Евангелие, то есть оно было и есть, такое типичное синодальное Евангелие где-то, ну, 8-го, может, 9-го года.
То есть оно дома-то у вас было? Это 79-й год?
Нет, 79-й мне было 10. Да, ну да, 10 лет, да. Ага. Ну, и это Евангелие было еще вот моей бабушке, оно лежало, Евангелие, я взял его. Оно было на церковно-славянском и на русском. И стал читать. И я помню, что меня потрясла. Потрясло что? И вот я это ощущение тоже помню. Любовь ко Христу. Вот как вот все, не только слова, которые он говорил, не только, а вот любовь. Вот была, помню, что у меня шла вот любовь к Спасителю. И вы абсолютно правы, говорите, на это вообще и строится, как говорится, все.
Жизнь.
Да.
Человеческая.
Законы пророки. Вот. Поэтому, безусловно, без любви ничего нельзя созидать. Поэтому у меня всегда подозрительные люди, которые начинают писать очень активно о каких-нибудь злодеях. Вот как-то так мне это всегда, знаете, это, или каких-то таких. Когда люди очень погружаются в какую-то злодейскую тему, то она всегда подозрительна, потому что без любви невозможно писать.
Целые книги.
Книги изучать там, ну, невозможно. Ну, ты не патолога, а историк, я всегда говорю, историк это не патологоанатом, да, который вскрыл, сказал, человек умер от цирроза печени, зашивайте. А все-таки историк, он, вот как это, объективность историка. Объективность, значит, что он не должен врать. Но историк обязательно должен иметь какие-то свою позицию, свои симпатии, свои чувства.
Ну, вообще, говорят, по-моему, святые отцы, собственно, об этом говорят, что пока ты не полюбил предмет своего интереса, ты не можешь его узнать, на самом
конечно,
деле. Поэтому, чтобы заниматься историей, надо очень любить то, что ты изучаешь, конечно, и тех, кого ты изучаешь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаем, что у нас в гостях Петр Валентинович Мальтатули, кандидат исторических наук, профессор МГУТУ имени Разумовского, член Императорского православного палестинского общества, член Совета наследия империи, у микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Петр Валентинович, интересный момент вашей биографии, когда вы работали в органах. Вот интересно, почему вы этим занялись, почему ушли и что это был за период?
При том, что вы сначала-то учителем работали историю, кажется, да?
Да.
Абсолютно верно. Хорошо вы подготовились к моей биографии.
Мы тоже исследовали кое-что.
Исследуем, да.
Не, вы знаете, на самом деле, это очень интересный момент, и я очень высоко ценю и, ну, глупое слово, ненавижу, горжусь, но...
Радуйтесь, что это было.
Радуюсь, что это было. Служба... только с каких органов, уголовном розыске, в следственном отделе внутренних дел.
Да, там. Все конкретно.
Все конкретно, да. Да, нет, но это органы были все-таки милицейские.
Да.
Вы знаете, они меня очень много чему научили. И я более того скажу, что вот я, когда пишу книги, мне, ну, особенно такие, где нужно проводить аналитику, мне это очень помогает до сих пор. Работа эта на самом деле жертвенная. Жертвенная. Если ты подходишь к ней как не к ношению пиджака с погонами, а как к службе, а мы так и подходили большинство, да? Большинство людей, а я застал еще людей, которые были советские, люди пришли. Я вообще, у нас был один дедушка, там занимался такой специфической работой. Он пришел в уголовный розыск в 1942 году. И вот это очень важно, потому что люди, ведь самое страшное, что происходит, когда теряется традиция. Вот если традиции нету, передачи чего-то нету, то начинает меняться и само явление. А вот когда были такие люди, которые рассказывали, которые тебе своим примером, самых пример, он свидетельствовал о работе, о том, как нужно работать и так далее. И я как попал, ну, очень просто, я хотел туда попасть. Ведь я потом уже понял, почему. Потому что так как у меня все-таки в генах были, и люди работали и в жандармерии, и в контрразведке жандармской, русской, и в полиции, и дворцовой полиции. То есть у меня предков много было там. А уже другие были все военные. И мне всегда хотелось, и у меня вот боролось, да, я хотел себя быть историком, но где-то в 9 классе соблазнительная юриспруденция, махнув своими юбками, пыталась меня завлечь туда. Вот. И таки я закончил герценовский, тогда он уже был Ленинградский государственный педагогический университет, мы называли его ГПУ имени ГАИ, значит, Государственный педагогический университет имени Герцена Александра Ивановича. Да. Вот я когда закончил, значит, историю с юриспруденцией, да, с советским правом. И потом я попал, когда мне всех хотелось. И я очень высоко ценю эту работу и вот это вот, это чувство товарищества, чувство взаимовыручки, чувство вот этого, чувство совершенного добра. А вообще, как я должен был, не скрою, я поступил здесь в аспирантуру ИРИ-РАН, Института Российской Истории, и в Париже меня брали в аспирантуру. Когда я пришел и сказал родителям, все, мне прислали уже оттуда заявку, и здесь я уже поступил. И тут, когда я пришел родителям и сказал, что я мама, папа, я никуда не еду, я ухожу в следственный отдел, ну, матушка у меня навсегда была стойка, хочешь, иди, твое право, там, для отца, конечно, это был удар, вот, но я очень доволен, что это был период в моей жизни, очень много, сейчас вот разговаривая, встречаясь, вспоминая этот период, он был небольшой, но очень много сыгравший в моей жизни.
А есть ли чутье на обман? Такой обывательский вопрос, который очень часто возникает, когда разговариваешь с людьми с опытом в органах. Есть ли некое такое вот чутье на какой-то обман, причем ну, не мелкий, а какой-то вот такой в литературе, домыслы, в фильмах, домыслы. Вот ты чувствуешь, что что-то не то, не можешь понять, что, а чувствуешь, что что-то не то. Такая интуиция сверхразвитая.
Я вам скажу так. Понимаете, ну, конечно, когда смотришь... вот я вам хочу сказать. И всегда говорю, что если мы хотим узнать работу милиции конца 90-х, начала 2000-х годов, а это ну, практически это мой период, надо смотреть «Ментовские войны». Почему? Нет, потому что это блестящий фильм. Почему? Ну, потому что Максим Юзупов, который автор сценария, мы с ним вместе работали, он был начальником убойного отдела, он сам все знает, всю тему, понимаете? И у него там нету чуши, которая идет в большинстве фильмов. Такие фильмы я смотрю, меня ничего не знает. А, конечно, когда там какие-то сказки показывают, тут, не знаю, почему-то у нас милицию превращают, теперь полицию, в какую-то армейскую структуру, где все любят говорить лейтенант, полковник, товарищ, никто, вот никогда по званиям никто никого не звал. Ну, кроме какого-то официоза, да? Все говорили там Иван Иванович, Петр Валентинович, там, а еще, короче, проще, никто меня Петром Валентиновичем не называл, кроме каких-то официальных каких-то вещей. Мне было 20 там, с чем-то лет. Вот, поэтому этот фильм, он очень такой, его можно смотреть, и я его люблю пересматривать, потому что это... А когда, конечно, когда... Вы знаете, историк, когда ты становишься историком, ну, не только историком, вообще любой специалист, если он видит какую-то ахинею, он не может. Сейчас фильмы, ну, что они лепят, что они творят вообще, и, знаете, им совершенно не важно, какую они галиматью ставят. Ну, не знаю, как фильм о Великой Отечественной войне, 41-й год, там у них портрет Сталина висит с погонами и с петлицами. Там. Ну, все нормально, ничего, ну, какая разница?
Немного анахронизм.
Какой нашли, такой нашли.
Какой нашли, такой. Могли бы вообще повесить там, не знаю, там, Юлия Цезаря.
Ну да, ну да, Петр Валентинович, ну если говорить о каких-то вот таких глобальных вещах, которым вы, впрочем, и жизнь посвятили, если можно сказать, и книга ваша лежит у нас на столе, которая называется «Император Николай II. Трагедия непонятого самодержца». И нельзя обойти эту тему, конечно, очень хочется поговорить об этом. В чем самый главный, на ваш взгляд, глобальный обман? Понятно, что было его очень много. Но вот отправная точка, самое страшное, что можно было сделать именно вот в описании личности исторической Николая II.
Как раз прямо плюс это вот третья, в общем-то, наверное, такая была книга из... Вот у меня была... Значит, если мы берем такие уже эти... Это Екатеринбургская Голгофа, это был... отречения которого не было, условно, там разные издания называли по-разному.
Да.
И вот это была, собственно, биография, опыт биографии. И как раз в предисловии прямо ответ на ваш вопрос, который вы задаете. Вы знаете, самое главное было то, что была тотальная клевета, искажение образа государя Николая Александровича. Это касалось не только государя императора Николая Александровича, это касалось и императора Александра I, как его угодно, но с Николаем II, вот как я пишу, это была такая кукла Вуду, которую создавали такой лживый, как бы, такого двойника внешнего, которого наделяли совершенно несвойственными государю
качествами.
И вот тыкали иголками разными там, этом.
Это еще при его жизни вы имеете в виду? Или после?
Ну, при жизни. При его жизни это как бы такое, это все-таки что? А все-таки главное было после того, как уже его свергли, убили, весь советский период. Ведь боялись катастрофически его личностью просто. Они принимали открытки с изображением царской семьи в букинистические магазины. Всячески, если показывают были только карикатуры. То есть вот этот страх перед ним, потому что не только перед ним, как перед человеком, потому что он морально выиграл, он победил морально. И для них это было страшно. И они поэтому это понимали очень хорошо. Тем более, что симпатии постепенно ведь и интерес к императору Николаю II, он начинал, он шел всюду. Не исключая и некоторых представителей верхов, понимаете?
Петр Валентинович, знаете, что меня действительно вот глубоко личностно ранит, и я не могу ответить на этот вопрос, не могу логически ответить на этот вопрос, но мы можем, как верующие люди, ответить на него духовно. Тем не менее, задаю его вам. Почему даже сейчас, когда прошло, ну, более 100 лет после расстрела царской семьи, личность государя-императора вызывает у многих людей, ну, какую-то вообще невероятную реакцию? Ни один царь, наверное, не вызывает столько негатива, сколько вызывает император Николай II. Слава богу, это сейчас начинает рассеиваться, как-то люди больше начинают понимать, что все-таки оболганный царь, самый оболганный из всех. Либералы обвиняют его в одном, консерваторы обвиняют его в другом. Всегда кто-нибудь его в чем-нибудь обвиняет. Вот почему такая реакция незаживающая даже вот спустя долгие годы?
Потому что он победил, а им хочется, чтобы он проиграл. В их воспринимании. Вот, понимаете, как ведь тот, кто не понимает подвига святого царя мученика или страстотерпца, на самом деле это одно и то же, кто не понимает, тот не может и понять и вселенский подвиг Христа. Почему? Потому что ведь Христос внешне, можно сказать, он тоже проиграл. Ну, он дал себя распять, его убили, ничего не внешне произошло, и их вера становится фальшивая. Вот они говорят, Христос, мы православные, но ведь Христос победил смертью, смерть поправ. И когда вот мы говорим, ведь все мученики, что такое ведь мученик? Мученик-свидетель, правильно? То есть все мученики за Христа, которые шли за Христом, они были Христовы, и они были, вот в чем величие государя, что он проиграл здесь на земле, так все сошлось специально, сознательно против него, но он победил уже в своей мученической кончине, он победил вот в этой схватке. И вот это вызывает страшное раздражение. Он является... Он является таким главным примером другой системы координат. Нашей системы координат, в которой мы жили тысячелетней. Он Христов. Они не Христовы. И вот эта ненависть ко Христу в первую очередь, это не ненависть в первую очередь к императору Николаю II. И вот когда говорят такие нелепые, что вот это был не гражданин Романов, это расстреливали не царя. Те, кто убивал, прекрасно знали. Гражданин Романов сам по себе никому был не нужен. А убивали русского царя, русскую царицу.
Это правда.
И они, русских, русского царевича и так далее. Они убивали Россию. И вы знаете, когда смотришь документы, вот посвященные убийству царской семьи и вообще свержению, февральскому перевороту, то вот интересные моменты. Антанта, представители Антанты, ну и, к сожалению, наше белое следствие, оно почти всегда пишет, значит, экс-император, бывший император. А вот в немецкой документации никаких бывших нет. Там всюду пишется кайзер, цар, они-то прекрасно знали, потому что Антанта-то была сама, рыльца в пушку была со всеми этими делами. И это переносилось часто на восприятие русских. А вот те, которые немцы, которые прекрасно знали, что за переворот там был, которое они никогда ни в одном документе вы не встретите. Экс-кайзер там или экс-цар там. Все только кайзер, цар там и так далее. И большевики тоже прекрасно знали, что это царь. Это никакой не гражданин Романов. И называли ведь его, бывший царь, там они говорят, или царь, но они никогда не говорят так. Они говорили, Романов, это была пропаганда, но они прекрасно понимали, кого они убивали.
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Петр Валентинович Мультатули, историк, ну, можно сказать, биограф, наверное, да, государя Николая II, профессор кафедры истории Московского государственного университета технологии и управления имени Кирилла Разумовского, член императорского православного палестинского общества, член Совета наследия империи. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера продолжается. Дорогие наши слушатели, напомним, что у нас в гостях Петр Валентинович Мультатули, кандидат исторических наук, профессор Московского государственного университета технологии управления имени Разумовского, член императорского православного палестинского общества, член Союза наследия империи. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Знаете, Петр Валентинович, о чем я думаю? В 90-х, в начале 2000-х, когда шло как раз прославление... столетие прославления преподобного Серафима Саровского, я познакомилась, очень много видела разных людей, которые пытались уже тогда популяризировать образ царя. Не будем их критиковать, но мне кажется, что это все же сделано было максимально отталкивающе, честно говоря. И несмотря на то, что они сделали, может быть, очень много добрых дел, грань вот эту вот какую-то допустимую они перешли. Это вот сейчас их называют там царебожники, когда они называют царя искупителем, а искупитель у нас только Христос. То есть это действительно такая тема болезненная, может быть, не стоит ее лишний раз обсуждать, но я не могу не спросить вас о другом. Я не могу не спросить вас о том, как... Действительно, как должны выглядеть люди, которые действительно отстаивают достоинство и историческую правду? Как должны вести себя люди, которые хотят искренне почитать царя и хотят, чтобы вот эта вуаль грязная все-таки когда-нибудь-то слетела с образа семьи, которая на самом деле ничьем перед российским государством не виновата? И вот эта вот какая-то маргинальность, мне кажется, почитателя царя, она, может быть, даже вредит в некотором смысле его образу, его прославлению, именно вот правдивому в ближайшем будущем. Как вы думаете, Петр Валентинович, что вы думаете вообще по поводу этого всего? Как должно выглядеть это почитание? Понятно, что все как могли, так и делали, как умели, так и прославляли. Но вот на сегодняшний день...
Ну, на сегодняшний день, как и во всех, в каждом деле, есть люди, которые подходят к тем или иным вопросам, ну, истерично. Есть люди, которые сознательно занимаются, и вот если мы говорим «я» лично, никаких царебожников, вот таких открытых общества царебожников, чтобы там секта была, я не видел. Я видел либо людей сумасшедших, и то эти сумасшедшие люди, они там, ну, у них там, ну, они несли какую-то там ахинею бредячую там. Или сознательных врагов, да, которые, ну, даже царебожниками назвал, какое-то слово вообще-то странное какое, но которые несли какую-то тоже ересь, но только уже не по безумию, а с точки именно какого-то вот развала, удара по церкви и по, на самом деле, и по образу государя. А вот цареборцев я вижу все время, постоянно и в огромном количестве. Всюду должна быть мера, и нужно понимать, а какую цель ты преследуешь. Если ты хочешь сказать что-то о государе, хочешь выступить в честь его, защиту его святого имени, то ты не занимайся придумыванием каких-то нелепостей. Вот если возьмем этот вопрос «Царь-искупитель». Но ведь у нас нет такого чина святости, да, в отношении людей. Ну, что ты придумываешь? Что ты занимаешься, значит, таким...
Ну, понятно,
нет, да. Подменой церковного, да. Церковного разума. Ты подменяешь собой церковь как институт человеческий и церковь как институт Божий. Вот ты придумал царь-искупитель. Ну, хорошо, если ты считаешь это твое личное дело, никто не собирается покушаться на твою... Вот сиди дома и говори о том, что ты царь-искупитель. Хочешь, говори об этом, но не начиная писать иконы царь-искупитель. Почему, в первую очередь? Кроме того, что это самочиние такое. Ну, это нам абсолютно, с точки зрения догматики, неправильно. Неправильно просто, потому что искупление – это свойство Божие. Ну, как то же самое, что назвать царь всемогущий, царь всемилостивый. Мы можем... И что они в результате вот этих вот заявлений, что начинает... Правда, появляется другая сторона. Вообще нельзя говорить о том, что кто-то, значит, что-то искупает, не только не себя. Любые мученики, подражающие Христу Спасителю, а любой подвиг христианский, мученичество, это мученичество имя Христа.
Христоподражательный.
Христоподражательный, абсолютно правильно. Христоподражательный. Раз что христоподражательный, то он это... А как может, не может быть подвиг христианина не христоподражательный? Все, и подвиг, и жизнь, она вся должна быть христоподражательной. Поэтому вот такие тоже сразу... У нас, к сожалению, в самой нашей православной среде мы очень часто любим делить людей на своих и врагов, как Высоцкий пел. Часто мы не хотим выслушать брата или сестру и просто-напросто с ним нормально разговаривать. Другое дело, что очень часто вот такие вещи, они приобретают сектантские формы. Сектантские. И такое истошничество, что вот нужно это, если ты это сейчас вот не сделаешь, вот не произведешь вот этого, то все, завтра все обрушится. Все, полная хана, все, до свидания. Вот завтра мы не провозгласим царем искупить. Это такие сектантские нотки.
Ну и любовь к каким-то крайностям еще.
Абсолютно.
Петр Валентинович, вот я хотел спросить еще, для вас такая важная тема, это тема вокруг истории с тем, как вот государь был свержен, да, как он потерял власть. И для вас
крещение,
было,
да.
Да, очень важно было, важный тезис, что царь не отрекался от власти. Я помню, вы у нас в храме выступали как раз тоже с лекциями на эту тему, а у нас храм царя Николая в Ванне.
Да. А, Ваня?
Да.
Ой, то мы такие, отец Тимофей.
Да, так точно.
Поздравляемся все.
Вот, поэтому хотел спросить, почему для вас эта тема, вот тема отречения, как бы, да, отсутствие отречения, почему она... такой оказалось важной. И на что это, ну, как бы влияет, да, вот отрекался он или не отрекался, почему это вообще важный вопрос?
Потому что это одна из кукол Вуду, которая используется в отношении государя. Вот это слово «отречение», оно как гвоздем вбивало, значит, отрекся, все, до свидания, он сам отказался от власти. И опять, заметьте, здесь есть группа, которая орет, кричит, что он отрекся, а есть другая группа, которая, например, таких других фанатиков с другой стороны, которая проклинает тех, кто говорят, что он не отрекся.
Угу.
Значит, потому что ему было это, дальше начинаются сказки, естественно, потому что никто этого, ему было предсказано, ему было сказано, что нужно уйти, а другие, то есть опять подход чисто сектантский.
Угу.
Почему я говорю, что никакого отречения не было? Это независимо от того, подписывал он что-то там, не подписывал, потому что, во-первых, отречение с юридической точки зрения...
Не было предусмотрено невозможно. Как возможность.
Но даже если отбросить это, то это произошло, что-то произошло под чудовищным насилием, угу. В отсутствии проявления свободной воли, и в состоянии вообще плена, когда он думал, безусловно, как вырваться из этих заговорщиков. Что он там? Ясно, что вот эта Филькина грамота, которую нам пытается
карандашом,
оно никакое. Да. Дело в том, что карандашом я. Тут надо сказать, что карандашом подписывали, а карандаш был как шариковая ручка тогда.
Он нередко подписывал карандашом.
А вообще все подписывали. Почему? Да. Почему? Шариковой ручки не было, а это были специальные карандаши. Ну, конечно, официальный документ не подписывался никакими карандашами, но если там ведь то, что мы видим, это, по идее, как бланки телеграмм должны быть. Вот. Кроме того, есть масса описаний разнящихся абсолютно, да, вот Шульгин говорит там о четвертинках, другие говорят о половинках, про вот этот один лист цельный говорит только Гучков один. Ну, есть масса вещей, которые чисто визуально, чисто материально не совпадают. Ну и, конечно, с точки зрения духовного, даже если вдруг представить, что вот государь бы вынужден был подписать такую какую-то бумагу, то императором немедленно должен был стать его сын, цесаревич Алексей Николаевич, как император Алексей II, и все. Никто не мог у него отнять этого права. Никто. А здесь мы видим целенаправленный заговор по какому-то абсолютному беззаконному акту. Потом Михаил Александрович, который вообще не должен был принимать, не имел права принимать никакого престола, он должен был сказать, что вот есть мой племянник, что там за него подписали, чего там подписали, я не знаю. Все это составлено было заговорщиками, и мы видим производство их кухни. И мы, вот это производство и кухни, так же, как мы почему-то все обстоятельства убийства царской семьи берем у убийц, так же здесь мы берем все у заговорщиков. А вот этот написал, подождите, они соучастники преступления. Ну, их нельзя рассматривать не критично. Один из всех генералов покаялся только один Алексей Ермолович Эверт, который сказал, что мы предали своего царя и достойны смерти. И, кстати, через 10 дней его убили, чекисты. Вот, поэтому какое отречение? Это слово из Вуду. Отречение, кровавый, тряпка. Кровавая тряпка, вот, уже умудряется же так даже. Он и тряпка, и кровавая. Так подождите, вы как-то определитесь. Он либо тряпка, либо кровавая. Кровавая тряпка — это что-то такое непонятное. И вот эти вот заклинания, которые были введены, это заклинания. Отрекся, все. И они цепляются за это отречение как всеми силами. Хотя как только толкнули, это все стало валиться, все стало падать. Все это отречение и сейчас, а он отрекся, все, поэтому мы не будем даже это обсуждать. Это такая десакрализация образа опять, десакрализация поступков и полное искажение обстоятельств того, что реально произошло в Пскове 2-15 марта 1917 года.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаем, что сегодня у нас в гостях Петр Валентинович Мультатули, историк, биограф последнего российского государя Николая II, профессор кафедры истории Московского государственного университета технологии и управления имени Кирилла Разумовского. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Петр Валентинович, хотелось, конечно, еще задать вопрос о вашем таком личном приходе к вере. Было ли это связано с личностью государя, или вы каким-то другим путем, или вот как раз та история, которую вы рассказывали о Евангелии, которую вы прочитали в 10 лет, вот что, какие здесь были вешки на этом пути?
Только Христос. Ну, как приходит? Ведь, понимаете, у меня вся моя семья, мой отец, моя мама, там бабушка, другая бабушка, они были, конечно, люди верующие, но в церковь никто не ходил, так вот, как мы ходим. Иконы у нас дома лежали спрятаны, И никто веру не навязывал. Но всегда относились с очень большим уважением. И когда я помню, там лежали такие крестики, ну, четнотельные, какие-то другие. Мы один раз тоже с братом решили так что-то с ними поиграть. Дед, который отнял, сказал, что с этими вещами не играют и все прочее. Первые там, я помню, там молитвы, которые были там, еще я не понимал, что это молитвы. Господи, владыка живота моего, я так не понимал, почему живот и вообще тут... Вот, но постепенно... Да, постоянно у нас были, рассказывали нам с детства, с самого детства. У нас очень большая библиотека. Вот такая книжка была «Владимирский собор в Киеве» конца 19-го, начала 20 века, с картиной Васнецова, кому был построен. Она есть до сих пор. И вот, помню, рассказывала мама и папа, что вот это Иисус Христос, его распяли, вот тут вот он учил, что там все было, все Евангелие было выложено. И тяга ко Христу, я знал, что Бог есть, я знал с детства, я не знал, как это объяснить, но знал, что Бог есть. И не вот эти боги там какие-то там, мы же читали эпос Древней Греции там эти и так далее. Вот эти это не боги, а вот Бог есть. И потом, я говорю, что потом, прочитав Евангелие, в 10 лет я прочитал Евангелие, это не потому, что я кое-какой умный, а просто как, насколько это влияло Слово Божие. Я прочитал Евангелие, и вот я почувствовал огромную любовь ко Христу. И вы знаете, ведь любовь к государю тоже, еще раз хочу, любовь к нашей... к нашим святым, к нашим государям, она же идет тоже через Христа.
Конечно.
Ну, вот это очень многие иногда не понимают, что без Христа нет ничего вообще. И величие наших царей, наших великих героев, наших святых, она в том, что они были Христовы. Угу. Ну, кто больше, кто меньше, кто там, но они были Христовы. Наша вся история была Христова. А поэтому, не любя главный источник нашей истории, невозможно понять русскую историю.
Надо напомнить вам, дорогие друзья, слушатели, что Петр Валентинович является правнуком Ивана Михайловича Харитонова. Это был один из тех людей, сохранивших верность царской семье после их ареста. Это был повар царской семьи, человек, который прошел с ними вот буквально все этапы их вот этого крестного пути, и вплоть до подвалов в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, он тоже был расстрелян вместе с ними. И мне, конечно, хотелось спросить, как у вас дома, у вас в семье все-таки память его почитается, вот что вы, может быть, о нем знаете такого какого-то дорогого, что, может быть, не все знают, потому что хоть они и не прославлены, вот, ну, никто, кроме Боткина, да, не прославлены вместе с царской семьей, но понятно совершенно, что да, это люди святой жизни, и, конечно, они все там в одном месте находятся.
Что касается Иоанна Михайловича Харитонова, то его посчитали всегда в семье. И моя бабушка, это был ее отец, и мой отец постоянно о нем рассказывал. И я потом занимался, и до сих пор занимаюсь и по архивам его личности. Потому что очень много чего до сих пор неизвестного, как ни странно. Например, место его рождения. До сих пор, не знаю, Петербург или Кронштадт, потому что его отец, Михаил Харитонович Харитонов, он служил письмоводителем на момент рождения в Кронштадте, его перевели туда. Но, как назло, книги 65-го, 70-го года, когда он родился, 70-го, их нету. Они сгорели, или что с ним случилось, их нету. Много есть вопросов, которые связаны обязательно с установлением его личности и обстоятельств его жизни. Но всегда о нем говорили с большой любовью, что помнили о нем. Он был человеком глубоко верующим, опять-таки. И это было редкостью, в том числе и в его семье, потому что его родной брат Федор Михайлович Харитонов, который был... заведовал хозяйством Гатчинского дворца. он был совсем вольнодумских таких взглядов. И он этими взглядами заразил старшего сына Ивана Михайловича, Петра Ивановича, который только к началу войны, хотя он был за красных, из Тобольска бежал, значит, в Красную армию, его поймали, чуть не расстреляли казаки Семенова, его спас какой-то офицер, который узнал просто, что кто это и что это, он вытащил его. Но он все равно... а вот когда его из военно-медицинской академии... поперли, потому что у него отец расстрелян с Николаем Вторым. И когда начались вот это все, что он стал видеть, он как бы... у него все стало становиться на места в голове. Но, тем не менее, он был патриотом, воевал, попал в плен. В плену он пытался организовать там сопротивление. Из плена довольно редкий случай он вышел, прошел фильтрационный и полностью был восстановлен. Вот. Но об отце всегда они помнили, говорили, и вот этот вот образ был всегда уже там. А сейчас я вот, мой сын еще маленький был совсем, он там рассказывал детям про Ивана Михайловича Харитонова, все, что я ему там сказал, он рассказывал, его даже записали, даже какое-то телевидение сняло и так далее. То есть они все знают, там портрет у нас его стоит, как и других предков, но он стоит. Безусловно, для меня он святой мученик, никаких в этом для меня сомнений нет. То, что у нас, к сожалению, вот, понимаете, какая-то вещь. Вот Евгений Сергеевич Боткин, он прославлен нашей церковью в полноте, и сердце только радуется. Я знал его хорошо, его внука покойного Константина Константиновича Мельникова-Боткина. И мы всегда в разговоре говорили, чтобы скорее бы пришло это прославление. И я очень рад, что... Но чем отличается Демидова, чем отличается Харитонов, чем отличается, ну, труп там католиков, что-то там и так далее. Вот, опять-таки, мы не можем, конечно, церкви навязывать свое мнение, но для меня они, безусловно, такие же святые мученики, как и
Евгений
Сергеевич Боткин. И очень мне, например, прискорбно, когда сейчас приезжаешь на Ганину яму, а вокруг открытой шахты стоят портреты всей царской семьи и Иван Михайлович, это и Евгения Сергеевича Боткина.
И все.
Ну, я спросил, подождите, а где остальные? Ну, их же здесь же так же растерзали, их же так же привезли сюда, из Ипатьевского дома. Они что, не мученики? Ну, да хорошо, они не канонизированы. Вот при владыке Кирилле была создана потрясающая комната вот, на месте убийства царской семьи, где алтарь, где потрясающая. Просто это красота, ну, это просто один из, ну, мир, я считаю, что это на весь мир такая, это достойнейшее сделано тому событию, что произошло. И там изображены все, вместе с, ну, только над ликом Боткина нимб.
Ну, это, кстати, вот такая очень хорошая, я тоже видел такую практику в росписях некоторых храмов, да, где рисуют некоторые просто без нимбов, но они там есть все равно.
Да, конечно.
Да.
Петр Валентинович, а я хотел вас спросить, такое вроде бы, казалось бы, понятный, но, мне кажется, не для всех очевидный вопрос, а зачем сейчас признавать неотречение, зачем нам сейчас нужна личность государя императора Николая II, почему нам нужно пересмотреть свои взгляды на него. И чем сам государь сейчас...
Нам с вами не надо пересматривать.
Нам с вами не надо пересматривать. Но, тем не менее, у нас есть все-таки массовое сознание, которое, я надеюсь, как-то все-таки начнет двигаться в эту сторону.
Ну, двигается.
Двигается, слава богу, да. Но, Петр Валентинович, давайте самое заострим, зададим просто. Почему нам нужен государь? Вот сейчас, наши дни. Хотя, казалось бы, да, 100 лет назад уже все, история завершена с ним, и все понятно. Почему он нужен сегодня?
Потому что святые царственные мученики, статепцы, они являются молитвенниками за наше Отечество. И русский царь, который был Божий помазанник, он предстоит перед Христом и молится за Россию. И это один из самых таких, не потому что он более великий там, чем кто-то другие, но это государь, император всероссийский. И его мученический подвиг, подвиг его семьи, он вопиет к небу, и мы, обращаясь к нему, мы молитвенно отставим свою родину. Вот это была потрясающая семья, потрясающие люди, которые как люди, как христиане и как правители. Вот в них сочеталось это все это. И они были готовы во имя России пожертвовать собой, и пожертвовали собой во имя России, во имя русского народа в самом широком понимании. И более того, фигура императора Николая II – это фигура объединяющая. Это я говорю уже десятки лет. Она объединяющая. Когда мы говорим о Николае II, мы можем говорить с любым человеком, верующим, с любым верующим человеком, будь это мусульманин, будь это буддист, сколько мы вот разговариваем с чеченцами, разговариваем с Николаем II совершенно спокойно, не вызывает никакого отторжения. Разговариваем с муфтием, сколько я встречался с муфтием, мы вот и записывались, и там в Казани я с ними встречался, они в России приходили. Никого не вызывает это отторжение. Поэтому фигура императора Николая II, святого царя страстотерпца, это фигура, которая является объединяющей, которая является во многом нашим знаменем, знаменем будущего века для России.
Спасибо огромное, Петр Валентинович, за сегодняшний вечер, который вы с нами провели, и за вот эти темы, которые вы подняли, напомнили нам. Напоминаем, дорогие друзья, что
вам
у нас
большое спасибо.
Сегодня в гостях был Петр Мультатули, историк, публицист, профессор кафедры истории Московского государственного университета технологии управления, биограф государя Николая II. У микрофона этот вечер с вами провели Кира Лаврентьева и диакон Игорь Цуканов. И мы вернемся, будем надеяться, в студию через неделю. Услышимся с вами. Храни всех Господь. Спасибо большое еще раз.
Спасибо, всего доброго.
До свидания. До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».